Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 стих. День пришествия Иисуса Христа на землю был обещан Богом еще первому человеку – Адаму. Адам и Ева через грех непослушания потеряли рай, но Бог обещает им, что семя жены поразит древнего змея, дьявола, в голову. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Искупит их грех и возвратит людям утраченный рай. И сквозь все века Ветхого Завета Бог через своих пророков все снова и снова повторял обетование о пришествии Мессии. На протяжении всего Ветхого Завета слышатся как бы рождественские колокола то в громогласных звуках, то в мягких и нежных тонах. «И в результате Христос стал желаемым всеми народами» – книга пророка Агея, 2 глава, 7 стих – «как языческими, так и народом иудейским». И вот наступило время исполнения всех ветхозаветных пророчеств, пророчеств о рождении Иисуса Христа. Прежде всего, пророчество гласило, что Он родится в Вифлееме. «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Но как могло исполниться это пророчество, и как мог Христос родиться в Вифлееме, когда Дева Мария жила в Галилее, в городе Назарете? В это время действовала незримая рука всемогущего Бога. Все бессильны там, где Бог являет силу свою. Всемогущество Божье – мы познаем из создания мира и управления им из чудес его, сотворенных и творимых в мире. Не было ничего, но Бог сотворил великие и преславные дела, небо и землю, и все наполняющее их, и сотворил из ничего, без труда, единым словом. Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось, Псалом 32, стих 9, в этом его всемогущество. Та же всемогущая сила управляет созданным миром и хранит его. В Риме за 27 лет до рождения Христа произошло важное событие, а именно, сенатору Октавиану, усыновленному знаменитым полководцем Юлием Цезарем, римский сенат присвоил титул «Август», что означает «достойный божеского поклонения». Фактически это означало рождение Римской империи, первым императором которой стал кесарь Август. С кесаря Августа начался культ римских императоров, стоивший впоследствии многим христианам жизни. Когда родился Христос, Августу было 63 года. Именно он и подписал указ о переписи, и весь тогдашний подвластный Риму мир пришел в движение. Август повелел сделать перепись по всей земле, то есть по всем странам, в число которых входила и Палестина. И в ней после приказа о переписи началось большое движение жителей в города и села, откуда происходили их предки. Среди тех, кого затронул указ кесаря, оказался простой и бедный плотник по имени Иосиф и обрученная с ним Мария. Евангелист Лука пишет: «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Тяжелый путь, наконец, был пройден. Они пришли в Вифлеем, но здесь их ожидали новые трудности. В гостинице не оказалось ни одного свободного места, и ни один дом в Вифлееме не открыл дверей для путников. Между тем Марии наступило время родить. Что делать? К ней не простерлась рука акушерки, и никто не приготовил чистой постели для ее младенца. Оставалось одно — родить в хлеву, а свое дитя положить в ясли. Так пришел в мир Господь Иисус Христос. Так совершилось одно из величайших событий в мировой истории, а именно — родился Спаситель, желаемый всеми народами мира, явился на нашу землю сам Бог во плоти. Но кто в те дни видел в рожденном младенце, лежащем в яслях, Мессию, Спасителя, Бога? Только два человека во всем тогдашнем мире знали тайну Вифлеемских яслей. Это были Иосиф и Мария, которая хорошо помнила все, что сказал ей ангел Гавриил в Назарете, в день Благовещения. Император Август, повелевая сделать перепись, не думал, что он будет в руках неведомого Бога, и не думал, что поможет родиться Христу, царю царей, там, где ему должно было родиться, согласно всем ветхозаветным пророчествам. Библия говорит: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 37 стих. «И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Христос родился, если так можно сказать, на чужбине, не в доме матери своей в Назарете. Там его ожидала бы заботливо приготовленная колыбель, а родился он в Вифлееме, в хлеву, потому что лучшего места для него не нашлось. В этом обнищании царя всех царей сокрыты важные истины. Во-первых, маленький скромный городок Вифлеем. О чем говорит это название? Вифлеем означает «дом хлеба». И здесь перед нами Христос как хлеб жизни для наших бессмертных душ. Он сам сказал о себе: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Во-вторых, Спаситель мира родился в хлеву, то есть в самой скромной обстановке. И это говорит о важной истине, которая записана в книге пророка Исаии, в 57 главе, 15 стихом. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Как же мог друг смиренных и сокрушенных родиться во дворце? Божественный младенец родился в хлеву, в обиталище овец и ягнят. Разве не свидетельствует это о драгоценной истине, что во Христе мы имеем Агнца Божьего, закланного за грех мира на кресте Голгофы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. В-третьих, Христос был беден не только в яслях Вифлеема. Он был беден от яслей до Голгофы, от дня рождения до дня смерти, и об этом он засвидетельствовал словами, известными всем христианам мира. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. Только такой бездомностью и смертью не на чистой богатой постели, а на деревянном позорном кресте Христос приобрел для нас вечные обители отцовского дома на небесах. О нашем обогащении его нищетою Библия говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. В-четвертых, при рождении мы все получили то или другое имя. И полученное имя мы проносим через всю нашу земную жизнь. Младенец Вифлеема также получил свое имя – Иисус, что означает «Спаситель». Это имя прекрасно, потому что оно дано по повелению Бога. И это имя драгоценно для нас. Оно говорит, что в младенце Вифлеема мы имеем Спасителя наших бессмертных душ. Будем жить с этим именем в наших сердцах. Будем с ним засыпать и просыпаться. И пусть имя Иисус будет последним словом в нашей земной жизни. В-пятых, Господь наш Иисус Христос сошел с неба, чтобы мы могли взойти с земли на небо. Он ради нашего спасения благоволил стать человеком. И когда Иисус Христос приходит в наше сердце, Он открывает нам глаза, чтобы мы видели мир и все вещи правильно. Дадим Ему больше места в наших сердцах. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 12 стих. Каждое богослужение состоит из слушателей, проповедников и певцов. На полях Вифлеема в рождественскую ночь мы тоже видим слушателей, проповедника и певцов. Слушатели – пастухи, проповедник – ангел Господень, а певцы – многочисленное воинство небесное, то есть величественный хор ангелов. Обратим внимание на слушателей в полях Вифлеема. Поля Вифлеема тесно связаны с царем и псалмопевцем Давидом. Именно здесь пас Давид стада отца своего. Пастухи на полях Вифлеема унаследовали от Давида не только пастушеский посох, но и его сердце, праведное и благочестивое, ожидающее утешения Израилева, то есть ожидающее Мессию, Христа, Господа. Время, в которое жили эти пастухи, было для Израиля тяжелым. 400 лет в стране не было ни одного пророка. Большинство израильтян были религиозными только внешне. Устами люди исповедовали Бога, сердца же были далеки от Него. Лишь немногие ожидали Мессию, и к числу этих немногих принадлежали вифлеемские пастухи. Но и они не думали, что Мессия так близок. В ночь, когда родился Иисус Христос, пастухи были заняты обычным делом. Скорее всего, развели костер и грелись около него, зорко следя вместе с тем за своим стадом. Никто не интересовался этими простыми и бедными людьми. Но нет, в рождественскую ночь именно на них сосредоточено было внимание Всевышнего Бога. Именно к ним Бог послал своего лучезарного вестника. Как чудесно, что первыми весть о рождении Мессии, Христа, получили пастухи. Ортодоксальные иудеи презирали пастухов, ведь те не могли исполнять мелочных установлений закона книжников и законников, касающихся омовения рук, а также других норм и запретов. Их работа требовала очень много внимания, поэтому на них смотрели свысока. Но именно им, простым людям полей, первым была послана весть Божья о рождении Мессии, о пришествии на нашу землю Господа и Спасителя. Кто же этот вестник? Кто же этот первый проповедник о родившемся в мир Спасителе? Это ангел Господень. Но ангелов у Бога много, который из них был послан к пастухам. Из всего сонма ангелов Слово Божие называет нам имена только двух из них – Михаила и Гавриила. Ангел Гавриил являлся пророку Даниилу в Вавилоне и сказал ему, что до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Книга пророка Даниила, 9 глава, 25 стих. Он явился священнику Захарии в храме с вестью о рождении Иоанна Предтечи. И он явился Деве Марии в Назарете с вестью о предстоящем рождении ею Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Вполне можно предположить, что он же явился и пастухам на полях Вифлеема с вестью о родившемся уже Спасителе. Послушаем проповедь этого лучезарного проповедника. Она очень короткая, возможно, самая короткая из всех проповедей, произнесенных на нашей земле. Тема ее – «Радость в Господе Иисусе». Ангел говорит: «Не бойтесь». Пастухов испугала сияющая белизна ангела. Эта же сияющая белизна испугала и жен мироносец, пришедших к гробу Иисуса Христа. Как бы мы ни были праведны на земле, праведность неба всегда будет устрашать нас своим небесным сиянием. И при виде этой небесной белизны и святости мы всегда будем вынуждены воскликнуть, как апостол Павел: «Бедный я человек!» Послание Римлянам, 7 глава, 24 стих. Ангел Господень продолжает: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Радость – это то, чего ищут все люди на земле. Дети и взрослые, богатые и бедные, знатные и простые, неграмотные и ученые. Все без исключения. Радость – это солнце, которое озаряет все уголки нашей жизни и делает ее светлой и счастливой. Где только не ищут люди радости и счастья. Но небесный вестник возвещает об особой радости и называет ее великой. Он говорит, что эта великая радость предназначена для всех людей, и связана она с родившимся Спасителем мира, Господом Иисусом Христом. Вне Иисуса Христа этой радости нет. Всякая другая радость на земле скоро приходящая и очень непрочная. О радости без Господа Иисуса удивительно хорошо сказал Соломон в книге Притчей, 14 глава, 13 стих. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Радость во Христе Иисусе нескончаемая. Ее трудно выразить словами, ее нужно испытать сердцем. Небесный проповедник очень ясно говорит пастухам, где они могут найти эту великую радость. Он говорит: «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Не смутились ли сердца пастухов от этих слов ангела? Великая радость. Но где и в ком? В младенце. В пеленах, в яслях, то есть в такой жалкой колыбели из Назарета. Может ли быть что доброе? Этот вопрос Нафанаила мог быть и вопросом пастухов. Но как Нафанаилу, так и пастухам оставалось только одно – пойти и посмотреть. И когда они пошли и посмотрели, то нашли во Христе Иисусе поистине великую радость. «Я возвещаю вам великую радость». Рождество – праздник радости. Эта радость исходит от младенца, лежащего в яслях, являющегося Божьим подарком всему человечеству. Когда мы получаем подарок от кого-то из наших друзей, то радуемся, видя в нем доказательство того, что не забыты. Лучшего подарка, как Господь Иисус Христос, Бог не мог даровать нам. Этот подарок дан всем, но вместе с тем и каждому в отдельности. Пророк Исаия говорит: «Младенец родился нам, сын дан нам». Книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих. Иисус Христос родился для всех нас и для каждого в отдельности. В Иисусе Христе Бог вспомнил каждого из нас, и никто им не забыт. Им не забыты такие грешники, как Мария Магдалина, и когда они сознают и оплакивают, подобно Магдалине, свои грехи, Он прощает их. Он помнит и видит всех Закхеев, желающих встретиться с Ним, и Сам идет им навстречу. Он помнит всех Никодимов, своих тайных учеников, и уделяет время для беседы с ними. Он помнит всех Вартимеев, страдающих разными болезнями, и как добрый врач и друг спешит на помощь. Это ли не великая радость, что Бог в Иисусе Христе имеет такую нежную отцовскую заботу о каждом из нас? Рождественская радостная весть все меняет в нашей жизни, полный тревог, волнений, болезней и скорбей. Вифлеемский младенец Иисус Христос обновляет все в нашей жизни, в нас и саму жизнь. Грех разделил нас с Богом. Мы не можем подняться к Богу. Сверху с неба должна прийти помощь, чтобы избавить нас от греха, воскресить и поднять до неба наш дух, соединить его с Богом и даровать нам радостную и счастливую жизнь не только здесь, на земле, но и в вечности. И эта помощь пришла. Пришла более 2000 лет тому назад, тогда, когда прозвучали радостные слова Небожителя. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы никогда не смогли бы дойти до Бога. Но Бог в Господе Иисусе Христе Сам пришел к нам. Мы никогда не смогли бы проложить путь земли на небо, но Бог проложил его с неба на землю. Этот путь Иисус Христос открыт для всех и для каждого в отдельности. Этот путь, ведущий из тьмы к свету, от отчаяния к восторгу, от греха к праведности, от смерти к жизни. И этот путь Иисус Христос сегодня говорит нашим сердцам: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. В Иисусе Христе наши отношения с Богом покоятся на новых, дружественных началах. Художники всех веков старались изобразить то великое чудо, которое ангелы небесные воспевали в первую рождественскую ночь. Младенца, лежащего на соломе в яслях в пещере близ Вифлеема. Один из художников как будто глубже проник взором в тайну Божью. Он изобразил темную пещеру, ни луча света не проникает в нее, лишь младенец излучает чудный свет, который он принес с неба на землю, от Бога людям. Да, он сам является светом. «Я свет миру», — сказал Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Он солнце, лучи которого могут осветить темные уголки человеческого сердца». Иисус Христос просвещает нас, рассеивает мрак, избавляет от зла, наполняет сердце радостью спасения, радостью полной и совершенной. Больше людям незачем блуждать в грехе. Никому больше не нужно жить и умирать в полном отчаянии. Ведь каждый из нас через Иисуса Христа, говоря образно, имеет место в любящем Божьем сердце. И никто не может похитить нас из этого чудного убежища, если мы пребываем в Иисусе Христе. Бог дает нам великую радость, которая никогда не прекращается. Никакие земные скорби и невзгоды не могут отнять ее. Так как с подарком неба, с Господом Иисусом Христом, мы получаем все необходимое для временной и вечной жизни. Он, пребывающий в нас посредством Духа Святого, является тем благословением, которое удовлетворяет решительно все наши запросы – и земные, и небесные, и временные, и вечные. В нем мы имеем прощение грехов, получаем покой и утешение во всех скорбях. В нем мы имеем власть и право быть чадами Божьими, и с ним со спокойной совестью можем думать о вечности. Вифлеемский младенец, наш дорогой Господь Иисус Христос, является источником нашей радости. Чем ближе мы подходим к Нему и сливаемся с Ним, тем больше испытываем радости, ибо полнота радостей пред лицом Твоим. Псалом 15, стих 11. В одном из христианских гимнов говорится: «Если ношей утомленный ты споткнешься на пути, знай, Спаситель вознесенный может бремя понести. Только Он, любвеобильный, может горе усладить, только Он, один всесильный, может силой наделить, только Он, небес властитель, может сердце исцелить, только Он, твой искупитель, может грех тебе простить, только тот, кто ночь могилы превратил в поток лучей, может мир души унылой воскресить для новых дней». Это ли не великая радость – иметь в своем сердце такого всесильного Господа? Да, в Господе Иисусе Христе наша радость, спасение и жизнь вечная. Дадим Ему больше места в наших сердцах.
Евангелие от Луки, 2 глава, 13-14 стихи. Проповедь ангела, небесного проповедника, окончена. Но не окончилось еще необычайное богослужение на полях Вифлеема. За проповедью последовало пение многочисленного воинства небесного, то есть мощного, грандиозного хора ангелов. Мы не знаем, к сожалению, мелодии этого ангельского гимна. Мы не знаем также, был ли этот хор акапелла, то есть состоял только из певцов-вокалистов, без музыкального сопровождения, или в нем были и инструменталисты. Но слова этого ангельского гимна нам даны в Евангелии. Как проповедь ангела, так и пение ангельского хора очень кратки. Из всех ораторий мира эта рождественская оратория самая короткая. Она состоит из трех частей. Первая часть посвящена прославлению Бога и гласит: «Слава вышних Богу!» Это значит, что Господь оставил славу небес, но облекся в большую славу, когда сделался спасителем грешников. Спасение, совершенное Господом Иисусом Христом, прославляет Его больше, чем все прочие Его дела, даже больше, чем сотворение мира, больше, чем сотворение человека. Вторая часть ангельского гимна посвящена миру на земле, который сотворит божественный младенец Христос. «И на земле мир». Ангелы не пели в Эдеме о мире, потому что там был мир, мир людей с Богом. В Вифлееме они поют о мире, потому что во Христе Спасителе – примирение падшего грешника с Богом. Мир. Какое это простое, но вместе с тем ёмкое слово. Мир – это глубокий покой. Это залог счастливого детства, полезного, созидательного труда и спокойной, безмятежной старости. Мир – необходимое условие добропорядочной жизни без вражды и конфликтов, давняя мечта человечества. Но как же осуществились обещанные пророками и возвещенные ангелами слова в связи с приходом на землю Господа Иисуса Христа? Прежде всего, Он провозгласил свое чудное учение, которое призвано было изменить взаимоотношения между людьми и создать предпосылку истинного и прочного мира. Ведь известно, что там, куда проникал свет Евангелия, изменялись дикие нравы тогдашнего языческого мира, исчезало нелепое идолопоклонство, прекращались кровавые развлечения и отменялись страшные жертвоприношения. В наши дни живет в Южной Америке племя Ауки. Совсем недавно, несколько десятков лет тому назад, это были дикие люди. Для них ничего не стоила жизнь человека, будь то белый или единоплеменник. Всю жизнь они проводили в братоубийственных распрях. Любимыми темами разговора у них были рассказы о совершенных убийствах. Но вот в их среду проник свет Иисуса Христа. И жизнь этого народа преобразилась на глазах. Возникли христианские церкви, а вчерашние убийцы стали кроткими овцами пажити Христовой. Каким же образом Господь Иисус Христос дает свой мир? Прежде всего, посредством прощения грехов. Покаявшийся и прощенный грешник обретает мир с Богом, 2 послание Коринфянам 5 глава 18 стих, и становится новым творением во Христе Иисусе. В сердце возрожденного человека водворяется чудный мир и покой. Любовь и сострадание к ближнему приходят на смену вражде и неприязни. Таким образом, примирение людей в Господе Иисусе является надежным путем к гарантированному миру и покою на земле. Библия говорит: «Примиритесь с Богом» – 2 послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Третья часть ангельского гимна говорит о благоволении в человеках, о благоволении, доброжелательности и благосклонности Бога к человеку. Что это значит? Бог провозглашает всем грешникам: «Не хочу смерти грешника, погибели грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Пусть же звучит этот рождественский гимн ангелов в наших сердцах и наполняет их радостью неба. Присоединимся же к пению ангельского хора и прославим Иисуса Христа за то, что Он пришел на землю, чтобы совершить наше спасение. Да будет вся наша жизнь постоянным гимном хвалы Господу Иисусу. Евангелие от Луки, 2 глава, с 15 по 20 стих. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». В дни празднования Рождества мы как бы делаемся духовными паломниками Вифлеема, паломниками с сердцем. Чему мы научимся в Вифлееме? Какие уроки мы извлечем из мысленного пребывания там? Во-первых, посмотрим на пастухов, находящихся в великом страхе. Это был благословенный священный страх. Нам надо научиться у пастухов этому священному страху перед Богом, потому что у некоторых из нас его не хватает. Бог явился во плоти. Благодаря этому Он приблизился к нам. Это великая радость для нас. Мы знаем, что Господь Иисус – это наш брат и друг. Но некоторые из нас так сблизились с Иисусом Христом, что потеряли страх и трепет перед Его величием, славой, святостью и совершенством. Некоторые из нас как бы хлопают по плечу Христа, и если не словами, то делами говорят Ему: «А ну-ка посторонись, не мешай мне поступать, как я хочу». Мало благоговейного страха, много неблагоговейного отношения к Иисусу Христу. Да сохранит нас Господь от подобного духовного состояния. Во-вторых, благословенные плоды произвели в сердцах пастухов проповедь ангела Господня, пение ангельского хора и лицезрение младенца, лежащего в яслях. Эти плоды – слава, хвала и благодарение Богу за все слышанное и виденное. Есть ли эти плоды в наших сердцах после всего, что мы слышали и видели в рождественские дни в Вифлееме? А мы слышали и видели многое, не меньше, чем пастухи Вифлеема. Но наполнило ли все это наши сердца славой, хвалой и благодарностью?
Как важно нам, христианам, приобрести благодарное и славящее Бога сердце! Апостол Павел призывает всех христиан к постоянному словословию и благодарению Бога, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Послание Ефесянам, 5 глава, 19-20 стихи. Благодарить Бога надо за все, и прежде всего за рождественский подарок, то есть за Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего. Это действительно дар Божий, как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Великую славу, хвалу и благодарность порождает в наших сердцах все дарованное нам Богом в Иисусе Христе. Что же даровано нам во Христе? Прощение наших грехов и очищение кровью Его, новое сердце и новая жизнь, как сказано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Нам дарована вечная жизнь со всем тем, что Бог приготовил любящим Его». Библия говорит, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Все эти величайшие дары Божии, Иисус Христос, прощение грехов, новое сердце, вечная жизнь, вызывают в наших сердцах хвалу и благодарение. Но бывает, что и эти великие дары Божьи не задевают струн нашего сердца, и они молчат, как мы поем в одном гимне. «Пустой сосуд, не льется из него ни слов любви, ни взора одного». Физическое наше сердце может страдать от различных недугов, но и духовное сердце также имеет свои болезни. Одной из таких – является неблагодарность, неблагодарность даже за величайшие дары Божьи. «Благодаря всегда за все Бога» – послание Ефесянам, 5 глава, 20 стих. «Жизнь каждого из нас полна благодеяний Божьих, но мы часто не замечаем их. Некоторые из нас страдают плохой наблюдательностью в отношении благодеяний, милостей и даров Господних». Псалмопевец Давид говорит о милости Господа ко всем боящимся Его. «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 102, стих 11. Но Давид не был забывчивым и неблагодарным, и поэтому говорит своей душе, своему сердцу, «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102, стих 2. Нам понятна радость вифлеемских пастухов и прославление ими Бога за все виденное и слышанное, ведь они только что пережили нечто вроде фавора, видели сияющего вестника неба и слышали весть о родившемся Спасителе мира. Они были свидетелями чудесного хора ангелов и пения, какого никогда еще не слышала наша земля. А в Вифлееме имели счастье видеть святое семейство – Марию, Иосифа и чудного младенца Иисуса. Вполне понятно, что, покидая пещеру и божественного младенца, они были переполнены хвалой и благодарностью Богу. Но не так легко славить и благодарить Бога, когда сердце надрывается от какой-либо печали и скорби. Однако апостол Павел призывает нас, христиан, благодарить Бога и за печали. «За все благодарите» – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. И это не красивая теория, которую он проповедовал, а практика его жизни.
Мы знаем, как он однажды попал в темницу вместе со своим соработником Силой. Их раздели и начали бить палками. Им было дано много ударов, после чего ноги их забили в колоду. Они испытывали страшную физическую боль, и кажется, что в таких суровых условиях оставалось только вздыхать и стонать. Но нет, они не вздыхают, не стонут и не ропщут на свою судьбу. Они поют. Евангелист Лука пишет: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Книга Деяний, 16 глава, 25 стих. Вот что значит слова «за все благодарите». И за удары палками, и за боль от этих ударов, и за колоду, в которую забиты ноги, и за мрак темницы – за все благодарите. И чтобы нам было понятно, почему за все надо благодарить Бога, апостол Павел ведет нас в дом темничного стража, и мы видим этого еще недавно столь жестокого человека – сияющим от счастья во Христе Иисусе, которое он только что получил, уверовав в Господа со всеми своими домашними. Приведя нас в этот счастливый дом, полный радости и ликования, апостол Павел говорит: «Вот эти счастливые во Христе люди, плод моих скорбей и печалей, плод ударов палками по моему телу. Как же мне не благодарить Господа Иисуса за мои слезы, если плодом их является такое большое счастье темничного стража и всех его домочадцев?» Я думаю, после этой поучительной картины станут понятны слова «за все благодарите». «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели». Жизнь пастухов имеет свою прелесть – небо над головой, недалеко река и стадо безобидных животных на поле. Как нам понятны псалмы Давида, порожденные чудной природой Вифлеемских полей? Окруженные этой же самой красотой шли ликующие пастухи после поклонения младенцу Иисусу. Однако мы знаем, как изменилась жизнь Давида, когда он был оторван от своих родных полей и попал во дворец царя Саула, чтобы утешать его игрой на арфе. В лице Саула он приобрел такого врага, который начал искать возможность убить его, потому что боялся потерять престол. Жизнь Давида стала невыносимо трудной и полной опасностей. Ему пришлось спасаться от Саула, Библия говорит, и взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Первая книга Царств, 24 глава, 3 стих. Мог ли Давид петь свои псалмы в таких трудных жизненных обстоятельствах? Мог ли он славить и благодарить Бога, находясь в ежеминутной опасности? Да, он пел свои псалмы, прославляя Бога и в трудностях. Послушаем, как воспевает Давид Господа в скорбные и опасные дни жизни своей. «Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Псалом 62, с 4 по 8 стих. Давид восхваляет Бога за все невзгоды своей жизни, так как он уверен, что во всех этих невзгодах Бог явит ему свою силу и славу, и он увидит силу и славу Божию. Будем учиться у вифлеемских пастухов, у Давида и у апостола Павла славить и благодарить Бога за все. Но если сердце наше бедно хвалой, скажем Господу словами прекрасного гимна. И если нет познания у меня, словами и хвалою беден я, пустой сосуд к Тебе я приношу, живой струей, Господь, наполни сердце, я прошу.